Третий гадран на трактат Йойма, и это не последний, нас ждет еще впереди гадран по трактату Йойма в Иерусалимском Талмуде. И на самом деле очень удачно, потому что сейчас мы изучаем с вами в Хумаше главы Ахрей Кидейшин. Глава Ахрей, та самая глава, в которой излагается в основном весь регламент дня Йом-Кипур, служения Йом-Кипур. И вот как раз под содержание недельной главы и гадран. В качестве фрагмента для обсуждения Рэба берет здесь фрагмент Геморы на листе Пейхес, первая сторона. Избирает он для обсуждения прицельно, но здесь приводится в качестве предисловия как бы фрагмент Тона Двейраби Ишмоэл. Это ближе к концу страницы, и, ну, то есть, строго говоря, заключающий абзац, как бы фрагмент трактата. Самое заключение трактата, в отличие от тех фрагментов, которые мы исследовали в предыдущих адроним. Но так как он в сноске практически сразу ссылается на начало страницы, то, наверное, мы с вами оттуда просмотрим, ну, по крайней мере, тот про фрагмент захватим. Значит, применительно в завершении предыдущей страницы и с переходом на эту, в связи с обсуждением определенных моментов регламента Йом-Кипура, Гемора сообщает следующее. «Танья кол хайови и твилы стойвлен кедаркон бьема кипурим». Брайса сообщает нам, что все, кто нуждается в окунании, окунаются в Йом-Кипур таким же образом, как это делают обычно. «Нида веелэдэс тойвэлэс кидаркон белэйлэй Йом-Кипурим». «Нида» и «роженица», если имеется в виду, наступило время для их окунания, они окунаются ночью в Йом-Кипур таким же образом, как это обычно и происходит. В чем вопрос? Что здесь может вызвать недоумение? Дело в том, что одним из запретов Йом-Кипура является запрет умываться. Так вот, если необходимо окунание, то это не подразумевает, это не имеется в виду здесь умывание, они окунаются таким же образом, как это делают любой другой день. «Баал кери тойвель вегойлых адаминхо, раби йойси оймер кола ейм». А каким образом поступает человек, который, у которого произошло истечение семени, и в связи с этим ему запрещается произносить слова Торы, скажем, согласно установлению Эзры, что ему делать? «Баал кери тойвель» окунается «вегойлых адаминха» и идет до Минхи. То есть, Раша объясняет «тойвель вегойлых адаминхо», «Им иролой кери койдам лыках», если случилось у него истечение семени до этого, он окунается, «тойвель кедейши юхал и испал тфилас аминхо», он окунается, чтобы обладать возможностью молиться молитву Минха, «а вол ро кери мина минха велимайла», но если он увидел истечение семени, произошло у него истечение семени от Минхи и далее, «эйн мутер литбель», ему не разрешается окунаться, это первое мнение, оно же Рабонан. Ему не разрешается окунаться, «эла ямтин ачетехшах», но он должен дождаться уже, покуда стемнеет. «Ваидбель», и тогда он уже окунется. А, каким образом Раша это понимает? «Десвира легул Рабонан, детфилас Ниила белайло», поскольку Рабонан полагают, что молитва Ниила, время ее ночью, и по их мнению, в смысле Рабонан, эта молитва освобождает от, она как бы, если я правильно понимаю, выводит человека в обязанности молиться вечернюю молитву. Она как бы вместо вечерней молитвы следующего дня. Кедерав, согласно мнению Рава. Вегоды косоны эйны пейсерес раби йойсии. А то, что написано было, имеется в виду выше, что она не освобождает от молитвы Минха, от молитвы Марив следующего дня, это раби Йойси, который здесь у нас продолжает фразу, возвращаемся в Гемору, Кола ейм кулой, Раби Йоси оймер, кола ейм кулой. А Раби Йоси говорит, в течение всего дня он имеет право такое окунание совершить, которое необходимо для того, чтобы он мог молиться после того, как увидел истечение семени, чтобы не нарушать установление Эзры. Деомар кола ейм мутер литбель, Раби Йоси говорит, в течение всего дня, имеется в виду, увидевший истечение семени, в течение всего дня может совершать окунание, если в этом возникла необходимость. Ваафилу ро керель ахарт филаса минха, и даже если он увидел истечение после молитвы минха, тоивель баеим, он окунается прямо-таки в этот день, в Йом-Кипур, еще до исхода Йом-Кипура, кидейли испал тфилас неила, для того, чтобы молиться неилу. Алмакасовар тфилас неила эйн зману балайла, то есть отсюда мы понимаем, что по Раби Йоси, по мнению Раби Йоси, молитва неила, время ее не ночью, а еще до наступления ночи, вели дидейр эйно пейтерес эшеларвис. И, ну, следовательно, так как она не в то время, не совпадает по времени с молитвой Марев, то она и не освобождает от молитвы Марев. Не является как бы заменой молитвы Марев. Думаю, что так. На всякий случай давайте проговорим такой момент. Не знаю, насколько нам понадобится дальше, но так или иначе. В молитву в Йом-Кипур совершают евреи 5 молитв. 3 молитвы, совпадающих с ежедневными. Марев при наступлении Йом-Кипура, Шахрис, Минха. Между Шахрисом и Минхой совершается дополнительная молитва мусов, как и в любой другой праздничный день или шаббас, который соответствует дополнительным жертвоприношениям Йом-Кипура. И плюс к этому единственный раз в году совершается обязательная 5-я молитва Неила. Вот относительно этой молитвы Неила существует расхождение между мудрецами, спор между мудрецами, когда ее время. То есть, это молитва уже после исхода Йом-Кипура, как бы. То есть, уже в ночное время на исходе Йом-Кипура. Или до. Или еще в Йом-Кипур, вот на самом-самом его излете, как обычно мы, собственно, ее и молимся. И в зависимости от этого, вот мудрецы принимают решение относительно того, кто увидел истечение семени. То есть, если человек увидел истечение семени, произошло у него истечение семени, то он... то проблема для него молиться с точки зрения установления Эзры. Следовательно, он должен окунуться. Если мы считаем, что при этом есть проблема в окунании, заключающаяся в том, как мы сказали выше, что окунание вроде как омовение тела, то есть, может быть, если это не обязательное окунание, то это может быть рассмотрено как нарушение Йом-Кипура. Проблемная такая вещь. И мудрецы разрешают окунание такого рода только в том случае, если в нем есть острая необходимость. Так вот, если считать, что Неила время ее днем, то тогда после Минхи человеку необходимо окунуться, потому что иначе он не сможет молиться Неилу. Если же считать, что время молитвы Неила уже после исхода Йом-Кипура, то тогда зачем ему окунаться в сам Йом-Кипур? Лучше пускай он дождется темноты, вернее, ну, с обязательностью. Он обязан дождаться темноты, тогда уже окунется, не нарушая уж точно Йом-Кипур никак. И дальше будет молиться Неилу. И так далее. Вот на основе этого расхождения мудрецы разошлись в плане, на основе разных представлений о времени молитвы Неила и ее взаимоотношении с Маревом, мудрецы пришли к разным выводам относительно того, можно или нельзя окунаться человеку, у которого произошло истечение семени. При этом, вероятно, надо подчеркнуть, что установление Эзры, которое вот здесь приводится, ссылка на Бабы Каму, которая излагается в Талмуде в таком-то месте, было отменено мудрецами. Это такой классический пример отмены мудрецами установления, выполнение которого не было воспринято еврейским народом. Еврейский народ не устоял в выполнении этого установления. И подобного рода установление, согласно еврейскому же закону, должно быть отменено. Вот это установление было отменено. При этом мудрецы неоднократно настаивают на том, что установление это было отменено, конечно, Но целесообразность выполнения этого установления отменена не была. И поэтому, да, человек, у которого произошло истечение семени, он должен окунуться. Эта обязанность является такой вот как бы тонкой обязанностью, вроде обязанности в принципе, вроде обычая окунаться в общем плане перед молитвой для того, чтобы повысить уровень своей чистоты и святости. Но, тем не менее, эта обязанность, она в каком-то смысле, на каком-то уровне актуальна. Это был фрагмент молитвы, который нам потребуется дальше. А тот момент, которым мы будем заниматься, то есть, собственно, самое завершение трактата, это фрагмент, начинающийся словами «Тона двей раби Ишмуэль» в самом конце, страница Пейхес Алеф, в самом конце страницы. «Тона двей раби Ишмуэль, арои кери бьема кипурим, идек колашона куло», сказал. Ну, разговор, почему мы затронули эту тему про окунание и истечение семени, потому что завершается трактат разговором про истечение семени. Учил Раби Ишмуэль, учили, вернее, в Ешиве Раби Ишмуэля, увидевший истечение семени, тот человек, у которого произошло истечение семени в Йом-Кипур, «Иде колашона куло», должен беспокоиться по этому поводу в течение всего года. Раши, «Иде колашона куло, шемалу киблу таанисей в ешбиуго, бамеша бейодам лигашбией, ке эве тамойзе койсле рабы, вешофахлой китн алпонов». Почему должен беспокоиться человек, у которого произошло истечение семени в Йом-Кипур? Потому что он должен это воспринять, подумать, по крайней мере, на этот счет, что, может быть, не был принят его пост, и вот таким образом его закляли, Ишбию, так приходится переводить, тем, что в руке их, как раб, который наливал бокал своему господину, господин разгневался на этого раба и выплеснул ему кувшин в лицо. «Ве им олса лейшоно муфтах лейшу бен ойламабо». Если ему год встал, вышел у него год. Имеется в виду, ну, вышел, как у меня это получилось, мы говорим, у меня вышло. Вот если год у него вышел, имеется в виду, Раша объясняет, шелой мейс, что он попросту не умер в результате, то есть не был наказан небесами за то, с чем, возможно, было связано истечение семени, которое произошло у него в Йом-Кипур. Шелой мейс, муфтах лейшим нашим майсим тойвим еш бы йоды, и тогда... Гемора продолжает, он может быть уверен, что он бен ойламаба, наследует будущий мир, у него есть доля в будущем мире. Раши объясняет, муфтах лейши майсим тоим еш бе йоды, он может быть тогда уверен, что он обладает какими-то заслугами, добрые дела в руке у него. Шиегину олов, которые защитили его, увен ойламабагу, и он обладает долей в будущем мире. «Омар рав Нахман бар Ицак», сказал такой мудрец, «Тейда шикол эйлам кулей руэв вегусевеа». «Знай, что весь мир голодает, а он сыт». В каком смысле? Ну вот, у него произошло истечение семени, то есть весь мир воздерживался от сексуального наслаждения, А он не постился в этом смысле, Раша объясняет, «меташмиш», то есть он сыт в смысле совокупления, удовлетворен. «Вегусовеа велой нисане безойс», он в этом смысле он не постился. Пост Йом-Кипур на самом деле является не в обычном смысле постом, он включает в себя несколько направлений изнурения. Вот одно из изнурений – это воздержание от сексуального удовлетворения. «Вешелой мидайте ешбиюгу», и вот, ну, коли он так себя повел, мол, заявляет Рав Нахман бар Ицак, то его и закляли, насильно закляли. «А ве аф аль пике ин олса лой шона ешла даши цади гомургу». И если год так или иначе ему вышел, использует Раши тот же оборот, что и выше, то есть в смысле, что он не умер, не был умерщвлен небесами, то тогда ну, надо понимать, что он совершенный праведник. «Ки оса равдими омар», когда пришел равдими, ну, я так полагаю, что из земли Израиля пришел в Вавилон, «Омар», сказал он, «мафиш хаей саги умазгей». Тот, мол, кто равдими, неожиданную вещь говорит после всего того, что было сказано выше, тот, кто наблюдал истечение семени в Йом-Кипур, «мафиш хаей», продлевает жизнь, «зэ широ кереба Йом-Кипурим», Раши поясняет, тот, кто, у кого произошло истечение семени в Йом-Кипур, «саги умазгей», усиливается и усиливается, Раша объясняет, «бевоним увней воним», сыновьями и внуками, «шикаха симон и резера ярих йомим», ибо таков знак увидит семя, умножит, продлит дни. Это цитата из пророка Ишайоу, глава Нун Гимал. Вот такой необычный отрывок нам предлагается анализировать. Пункт Алиф. Бепаштус цорих лой марше бегемора кан гу умейм реселу мипнейше тойхнан гу хемших лимаш мде исашом лифней зе арой керебьем акипурим йорет ветовель вихулу. Вот оно оказывается, зачем нам нужен был фрагмент из начала страницы. Попросту надо сказать, что Гемора здесь разворачивает ту же самую тему, которая была начата в начале страницы, где говорилось о том, что видящий истечение семени в Йом-Кипур спускается и окунается, и так далее, Рабонан Раби Йоси, когда он имеет право окунуться, для того, чтобы молиться, ну, перед Минхой, понятно, Минху должен молиться, а после Минхи, уже после исхода дня или до исхода дня тоже. А волос у Левовин, но необходимо понять, кстати, заметим, что Рэба здесь это не отрицает. Часто мы с вами говорим, часто мы видим, как Рэба говорит попросту, так-то и так-то и так-то, но имеется в виду, что попросту, но на самом деле не так. Выглядит это так, на самом деле не так. Если я правильно понимаю, здесь Рэба не отрицает такого видения, а указывает на то, что ну, да, попросту эта тема, этот фрагмент развивает то, с чего начиналась страница, разговор об истечении семени, который был начат выше. А Волцур-Льовин, но необходимо понять, «Эйх и тахен шеперек йома кипурим», каким образом возможно, что вот этот вот фрагмент относительно Йом-Кипур, «Шеклоу синьон и гу кишмой», содержание которого подобно его имени, «Чува векапора», «Раскаяние и искупление», то есть вот эта заключительная глава данного трактата, которая носит название «Йома-Кипурим», то есть подчеркивает это, как сам трактат называется «Йойма» и занимается в основном идеями Йом-Кипура, то есть ну, это его ключевая, основная тема, а заключительный перек, он и называется «Йома-Кипурим», тем самым подчеркивая еще в большей степени отношение обсуждаемого здесь к Йом-Кипуру, а Йом-Кипур – день искупления, день Чувы, особый совершенно в этом плане день. Так вот, совокупность этого дня – это Чува и Капора, раскаяние и искупление, увифрача атохин шаламишна ахройна шом, а в особенности в свете того, что завершение, что содержанием заключительной мишны и геморы шелахризе гуинина чува вихулю является именно идея раскаяния, и есиюмой вихойсами бегеморы именина фахими чува и капор. Каким же образом может быть, что завершением этой главы и всего трактата в целом является момент, который является противоположностью раскаяния и искупления? Влой оид элэшэка ашер зэгубэмэйзит. И не только поэтому, и не только в этом смысле, что там истечение семени указывает на какие-то духовные проблемы человека, а обсуждает ситуацию «каашер зарубмейзит», когда истечение семени произошло умышленно. «Зеуэ ходме авейны захи хамурим лейнины чувы капора», согласно особенно внутренней Торе, Ребе не случайно здесь ссылается на Зоар и так далее, это момент, который является особо тяжким, относится к разряду грехов наиболее суровых в плане, понятно, что там оценивать суровость грехов можно по-разному, помните, мы с вами неоднократно цитировали Мишну, где мудрецы дают указание не взвешивать заповеди с точки зрения их там, тяжести или легкости, потому что в конечном итоге, если говорить с каких-то абсолютных позиций, кто мы такие, собственно, чтобы оценивать заповеди и расставлять между ними приоритеты и так далее. Но, тем не менее, применительно к каким-то моментам, применительно к каким-то техническим моментам служения, мы таки, да, можем определенный ранжир между заповедями навести. Ну и, в частности, есть заповеди, помните как раз рассуждение наше, по-моему, в прошлом или позапрошлом гадране, относительно заповедей разного порядка, позитивные, негативные такие, негативные сякие. Чува приводит к искуплению за них с разной степенью там, легкости или тяжести. Ну и вот искупление чува и искупление по поводу истечения семени, имеется в виду истечение семени понапрасну, представляет собой один из самых тяжких процессов, скажем. Эта заповедь является крайне проблемной, скажем, с точки зрения совершения раскаяния и искупления этого поступка. Если отталкиваться, если я правильно понимаю, здесь речь идет совершенно не обязательно про мезит, про умышленное истечение семени, там, про мастурбацию или что-нибудь в этом духе, а речь идет про истечение семени вообще, но отталкиваясь от умышленного истечения семени, умышленного испускания семени понапрасну, скажем, мы можем также совершить вывод по поводу неумышленного, которое также нуждается в искуплении, которое также нуждается в исправлении. Рэбе ссылается на ряд трудов. Шары губер кцосла мезит, поскольку неумышленное преступление, оно сопоставимо с умышленным. Кому ван гам михилуки аойнышен демезит ва карбоны свековицу базе бешойгик. Как понятно, в частности, вернее, в частности, это от себя добавил, как понятно также, из различия наказаний, из различия последствий поступков, совершенных умышленно и неумышленно. Так вот, не то, что я имею Рэбе, по всей видимости, подчеркивает здесь следующее. Если человек совершил поступок, который, будучи совершен умышленно, наказуется, там, не знаю, казнью или поркой с точки зрения Торы, должен быть наказан, то, совершив подобный поступок неумышленно, не то, что он совершенно свободен от ответственности. Да, ойнес рахмона патрей, скажем, если человек попал в ситуацию, в которой он был вынужден совершить поступок в обычной ситуации, запрещенной Торой, милосердный освобождает его от ответственности, но, совершив неумышленно, случайно, нечаянно, поступок, который наказывается, ну, например, наказывается коросом, отсечением души от источника, он обязан принести жертву. А почему он обязан принести жертву? Потому что проблема в неумышленно совершенном преступлении, она тоже есть. Ну, это достаточно частые такие рассуждения, по-моему, мы с вами их проводили, может быть, даже неоднократно, относительно того, что цадик, у него не случается нечаянных преступлений, потому что на самом деле нечаянное преступление, оно нечаянное только с точки зрения нашего восприятия. Если с человеком произошло, если человек попал в ситуацию, в которую он в результате вот, совершил неблаговидный с точки зрения Торы поступок, то, по всей видимости, у него была какая-то связь с этим поступком. Может быть, связь настолько тонкая и неоднозначная, что вот он этой связи не видел, и ему кажется, с точки зрения его восприятия, что произошло это с ним, ну, как само собой, вот он перепутал там, перепутал кошерный и некошерный кусок мяса, и съел там, съел в результате некошерный. Ну, со всяким могло произойти. Тем не менее, Тора, а в особенности внутренняя Тора, заявляет нам, что... По всей видимости, у этого человека, вернее, не по всей видимости, а с неизбежностью, у этого человека была связь с данным грехом, поэтому этот грех и выпал ему на долю. Ну и с точки зрения раскрытой Торы, это подчеркивается тем, что в подобном случае он должен все равно предпринимать какие-то действия в храмовые времена, там, приносить жертву, например. То есть он все равно несет ответственность, а следовательно, почему Тора прописывает ему определенные действия, налагает на него ответственность за совершенный нечаянно поступок, он поражается в результате, там, имущественно наказывается, скажем, не принести жертву, это немалые деньги, надо сказать. И предписывается ему так или иначе совершить по поводу этого поступка тшуву, покаяться в этом поступке, хоть и нечаянном, кстати говоря, когда он приносит жертву, он читает виду и признает за собой нечаянный поступок, скажем. Потому что этот поступок на самом деле связан с ним и является выражением каких-то внутренних несообразий в нем. Ну и вот истечение семени из понимание Торой истечения семени понапрасну как чрезвычайной проблемы, если истечение семени произошло умышленным образом, то есть человек сам спровоцировал истечение семени, отсюда понятно, применительно к истечению семени как случайному акту. Оно тоже представляет собой проблему, и происходит, ну, по всей видимости, потому что у человека есть предрасположенность к этому греху, так или иначе, связь с этим грехом. А грех чрезвычайно серьезный. К чему мы все это говорили? К тому, что непонятно, почему трактат, который занимается очищением и искуплением, а тем более его заключительный перек, который называется Йома-Кипурим, то есть, ну, самим названием своим, подчеркивает идею искупления и очищения, он заканчивается моментом, обсуждением, которое, на первый взгляд, ну, диаметрально противоположно, по знаку противоположно тому, что мы ожидали бы от завершения этого трактата. «Веафаль пиша бегемора гумисаем», и несмотря на то, что в геморе завершаются рассуждения чем же, «соев, соев, ары, адраба», в конечном итоге, напротив того, муфтахлейшу бену илмаба хулю. То есть, если человек в результате выжил-таки, дожил до следующего Йом-Кипура, то есть, ну, как-то он должен беспокоиться, потому что понятно, что если у него произошло истечение семени в Йом-Кипур, то, вероятно, что-то там с ним совсем не так. Если он выжил в результате к следующему Йом-Кипуру, то тогда он должен быть уверен, что у него, наоборот, доля в будущем мире, то есть у него такие заслуги, что они в результате перевесили даже вот это истечение семени. И мафиш хай и саги у мазги, и удлиняет он свою жизнь, удлит он дни своей жизни, напротив, он как бы это ему обещает долголетие, если я правильно понял, оборот, и множество детей и внуков. О чем здесь речь идет? Ну, то есть, ну, заканчивает гемора все-таки на позитиве. Речь здесь идет не о самом поступке, не о самом произошедшем, не об основной теме, а о том, что, в общем, впоследствии может из этого проистечь. Простите за каламбур. Что впоследствии отсюда может произойти, и даже отсюда может произойти нечто доброе. А волби Йом-Кипури мацме и зеудным довар шигу гэпэх мироцанавая. Но в сам Йом-Кипур эта вещь, очевидно, истечение семени, очевидно, негативная вещь, ну, и не просто негативный, а так всерьез негативный момент, вещь противоположная божественной воле. Как же так вот трактат и перек завершаются таким неожиданным фрагментом? Гам цори лиговин. Также необходимо понять бецем аинян с точки зрения существа вопроса. Эйх итахен шемидабер билти роцуй бекифлаим. Как возможно, что здесь Гемора рассуждает о негативе в квадрате, как бы. Ароя кери бьема кипурим, видящий истечение семени в Йом-Кипур, то есть, с одной стороны, негатив номер один, видит истечение семени, и не просто истечение семени видит, что является проблемой в любой день, а в Йом-Кипур. И утверждает, что тейца мизе телес нефлоя, и утверждает, что в конечном итоге отсюда может быть воспроизведено вот какое-то невероятное благо. Шемуфта хлейшу бен эйламабо, умафиш хай исаги умазгей. Что он в результате, ну, то есть, и в результате, а что отсюда происходит? То есть, это какое-то просто дно, днище, произошло истечение семени, и не когда-то, а в Йом-Кипур. Ага. А что из этого следует? А из этого следуют какие-то невероятные блага. Ну, честно говоря, понятен вопрос Рэба насчет того, почему в завершении трактата обсуждается такая негативная тема, но это меня, честно говоря, самого при знакомстве с этим фрагментом удивило менее, чем само завершение, самое завершение трактата, где из этого следуют позитивные какие-то вот совершенно невероятные позитивные следствия. То есть, и если, но если он выжил, если в результате он дожил до следующего Йом-Кипура, то тогда он может быть просто муфтехлей. То есть, он, это ему такое заверение приходит. То есть, он совершенно может быть уверен в том, что он обладатель доли в будущем мире. Надо сказать, что вот уверенность в обладании долей в будущем мире – это совершенно такая неочевидная вещь для человека. И в данном случае она следует из того, что у него произошло истечение в Йом-Кипур. Это такая действительно странный такой ход. Ну, а уж тем более высказывание Рав Диме насчет того, что он в результате обладает долголетием, и потомство его умножается и так далее. Мапишхай саги умазгей. А до меня только сейчас дошло вот это вот Ирезера Яарихьомим, стих из Ишаи, который приводит Раши как указание вот на эту идею долголетия, как оно следует, по словам Рав Диме, из того, что он увидел истечение семени. Ирезера, ну, такой вот, такая игра слов. Зера, с одной стороны, это семя, сперма. С другой стороны, зера – это потомство. Семя увидит потомство свое. То есть, там, в Ишайогу, говорится о великих наградах и вот преуспеянии как бы человека, что вот он увидит потомство, имеется в виду увидит сыновей и внуков, и умножит дни, продлит дни свои, то есть о долголетии, об успехе там дальше и так далее. Здесь это трактуется как то, что увидевший семя, ну, в смысле переживший истечение семени в Йом-Кипур, вот он продлит свои дни, увидит своих детей и внуков. Раши мефареш алзе, ваим олсова ишона шилой мей смуфтахлей, шамай симтовим еш бьёдыша и гину уловху вихулю. Раши объясняет, если прожил он следующий год, не умер, в смысле не умер, то он может быть уверен в том, что у него есть добрые поступки, которые сохранили ему жизнь, которые защитили его. А в Лихиура зои рака сбора шемешедовар ахер майсим тови мегинулов шезелой языклей. Но на первый взгляд, обращает наше внимание Ребе, такое объяснение подразумевает, что не само истечение семени, а нечто другое прогарантировало ему то, что он там прожил следующий год, а значит, он, мол, и дальше проживет. То есть, имеется в виду, что следствия добрые, они не из этого истечения семени, а это какая-то проверка такая на прочность произошла. То есть, несмотря на то, что с ним случилось в Йом-Кипр, у него оказалось заслуг столько, что с ним в результате ничего страшного не произошло. А вол мизеши омруша ароя керезои симан шимуфтахум хулю, машмашим шеешна шайхус бейнея. Но на самом деле вот это вот само высказывание Геморы, как бы вне, помимо объяснения Раши здесь, то есть объяснение Раши, естественно, мы никак не претендуем на, не пытаемся дезавуировать справедливость комментария Раши. Но, по всей видимости, вне понимания Раши есть и вот подобного рода смысл, где добро следует из самого истечения семени в Йом-Кипур. Еще раз по тексту. Но из того, что сказали мудрецы там, что видящий истечение семени – это знак, что он может оказаться, что он может быть уверен и так далее, что у него доля в будущем мире, из этого следует машмаши ешна шайхус бейнеем, отсюда понятно, что есть связь между ними, вейный муван, и непонятно, эйх поэлиньен зе эзаисрана найлэ де муфтэхлэйшу бен эйлэмабо, каким образом такая настолько негативная вещь, она осуществляет, производит, провоцирует, влечет за собой вот такое великое поднятие, как он может быть уверен, муфтахлей, совершенно очевидно, что у него есть доля в будущем мире. Вейсейра мизой, и более того, гамбо и ламазе, мапиш хай из мсаги у мазги, бывоним и внаивоним. Более того, то чем Равдими завершает уже этот трактат, из этого следует то, что он длит жизнь и в этом мире тоже, то есть и в этом мире его долголетие ожидает, и он умножает и умножает, в смысле, что видит своих детей, у него множество детей появляется, и множество внуков, и так далее. То есть, если Раши объясняет данный момент вот таким вот сторонним эффектом, как бы, человек, увидевший, с которым произошло настолько негативное событие в Йом-Кипур, если уж он дожил до следующего года, то он может быть уверен в том, что он обладает долей в будущем мире, поскольку значит у него столько заслуг, что они даже это смогли исправить. То есть долей в будущем мире он обладает не по причине того, что у него произошло истечение семени в Йом-Кипур, а по той причине, что это показало ему, насколько велики его другие сторонние, отдельные от истечения семени заслуги. Но из самого высказывания Геморы вроде как получается, что есть связь между истечением семени самим по себе и уверенностью в обладании долей в будущем мире, и долголетием, даже в этом мире, благополучием, которое может последовать за этим. И это совершенно уже непонятно.